Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие телезрители. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях совершенно удивительный человек, протоиерей Александр Захаров, настоятель храма царственных старостатерпцев на станции Сологубовка. Здравствуйте, дорогой отец Александр.
Здравствуйте, многоуважаемый Глеб Борисович.
Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие телезрители. Благословен Бог навсегда, да ныне и присно, и в веки веков.
Аминь. Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи довольно сложная, но настолько необходимая для всех нас, что я уверен в том, что мы вместе с вами сегодня очень проведем хорошее время. Народная трезвость. Так звучит тема. Насколько наш народ может быть, народ целиком может быть трезвым. Об этом мы сегодня будем говорить вместе с вами и с батюшкой. Телефон в нашей студии 677-62-44, код города 812. Мы будем очень рады вашим звонкам и вашему участию в передаче. Дорогой отец Александр, когда мы говорим о народной трезвости, то здесь возникает очень много вопросов. Вопросов, связанных с нашим обществом, с нашими бедами, с нашими задачами, с нашим мироощущением, православным мироощущением или неправославным, потому что вот мы сегодня вспоминали чтение от Луки, и там в Евангелии говорится о том, что придите ко мне все обремененные и все нуждающиеся, потому что иногда нам кажется, что мы все настолько здоровы, мы настолько не обременены проблемами, и мы настолько ни в чем не нуждаемся, что нам не нужен Господь. И мы прибегаем к Его помощи, ну, только, может быть, в каких-то очень сложных каких-то моментах нашей жизни, или просто вот когда вся церковь отмечает какой-то великий праздник, и вот тогда мы тоже приходим в храм. Я, конечно, понимаю, что немножко, может быть, слишком резко говорю, но тем не менее, на ваш взгляд, народная трезвость – это мечтание или мы можем говорить о том, что и была эта народная трезвость, и есть она, и будет?
Ну, по моим наблюдениям, мечтание, конечно. На сегодняшний день, глядя на окружающую нас действительность, напрашивается другое словосочетание – народное пьянство. Вот что процветает, к глубокому сожалению. Ну, а насчет была, это факт, исторический, достоверный, несомненный факт, что в начале 20 века, с началом Первой мировой войны, у нас в России был введен почти повсеместно по всей стране сухой закон. Причем введен по инициативе снизу. Царь-батюшка только благословил это благое начинание, но как-то вот народ, подавляющий в своем большинстве, понял, что когда идет война, не до веселья, не до веселья. Так что было, да. Но удастся ли возродить и снова увидеть то, что было? Это вопрос сегодня. Серьезный вопрос.
Вопрос вопросов. Но я читал ваши статьи, я очень много... И вы не только священник практикующий, но еще ко всему вы, можно сказать о том, что вы писатель, потому что вы написали много очень интересных православных трудов, и это слава Богу, что у нас есть такая возможность почитать. Но, кроме того, конечно, вот в Сологубовке у вас и вы возглавляете центр, реабилитационный центр, где вы работаете с совершенно конкретными людьми. Когда я был у вас там, меня поразило, что молодые мужики, сильные, ну сколько там им, 25-30, 40 лет, и они обращаются за помощью, и там находятся, и получают помощь. Вот скажите, каким образом люди приходят к вам и что с ними происходит, почему у вас такой, такой хороший результат, как бы сказать, реабилитации, возвращения, не люблю слово реабилитация, возвращения в жизнь людей?
Но почему и как приходят, это очень по-разному. Главным образом приходят, когда жизнь загнала, что называется, в угол уже. Знаете, есть такая поговорка в народе, есть пьяницы, которые пьют и плачут, а есть пьяницы, которые пьют и скачут. Так вот, пока человек скачет, пока ему нравится эта своя веселая, разухабистая, пьяная жизнь, о таком человеке только молиться можно, чтобы Господь и мир весь судьбами как-то разумение ему послал, что на самом деле он находится не на веселенькой такой лужаечке с таким бархатистым, привлекательным, мягким мохом. И клюковка такая еще красивая, рядышком рассыпана. На самом деле это болото. И под этой ласковой, такой мягенькой, красивой травкой, мхом,
трясина,
в которой погибнуть можно. Вот. Так вот, пока человек не осознал, что он в болоте, а думает, что он на веселенькой лужаечке, все попытки его с этой лужаечки утащить куда-то будут восприниматься как, знаете, ну, в тюрьму какую-то, хотят с веселого, хорошего места утащить. Поэтому вот у меня первый вопрос, когда звонят, особенно родственники и близкие, с просьбой, значит, вот у нас такая беда, можете ли вы помочь? Я говорю, давайте начнем разговор с того, что вы мне сообщите, это вы хотите, чтобы я им помог, или они сами этого хотят? Потому что если этого с их стороны желания нет, еще я не встречал в жизни ни одного алкоголика, которого бы избавили от этого недуга без его желания.
Насильно?
Да, без его желания. Ничего не получится. Это не значит, что опустить руки надо. И вообще смириться, пусть человек погибает. Ни в коем случае. Это значит, надо усиленно молиться за этого человека. Но тем не менее, как это не больно, как это не прискорбно. Вот есть у всех людей, которые зависимыми занимаются, такое выражение, что надо человеку доверить и дозволить дойти до дна. До дна. Почему ему надо это доверить и дозволить? Потому что пока дно под ногами не появилось, оттолкнуться и начать обратное восхождение вверх, нет чего отталкиваться, под ногами ничего нет. Поэтому дно у каждого свое. И вот пока человека до этого дна, можно только помочь дойти, вот лишить там какого-то достатка человека, чтобы он в какой-то момент понял, что что-то у него в жизни неладное, и что-то надо ему в жизни менять. Это вот можно помочь. Но и молиться, усиленно молиться в это время, чтобы дно не так глубоко оказалось и не так сильно ударился об него человек, когда будет приземляться. Но каждому до своего дойти надо. Все-таки надо, а вот уже обратное восхождение, когда от этого дна толкнуться должно, изнутри, из самого человека желание появится, тогда есть надежда на успех, о котором мы только что говорили.
Вот что, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем.
Давайте.
Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Борьба за трезвость в России началась еще в 19 веке. Сначала она не пользовалась поддержкой государства, потому что лишала его дохода под кабаком. Но постепенно пришли к выводу, что борьбу за трезвость должна возглавить церковь. Церковно-приходские общества возникали в сельских приходах. А сейчас есть при церкви такие общества трезвости. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь, за ваш вопрос. Хороший вопрос. И, честно говоря, я хотел задать и точно такой же. Есть ли у нас приходские общества, которые помогают что называется, на первом уровне в борьбе с пьянством?
Есть такие общества, к сожалению, они не столь многочисленные, как это было в конце 19-го, начале 20 века. Но, тем не менее, сегодня вот интернет, с одной стороны, такая штука, где много вредного, но, с другой стороны, и если есть нужда в какой-то информации, и в том числе и в этой, все предоставлено, там целый отдел есть, при патриархе возглавляет там владыка Пантелеймон, социальное служение, но в его рамках владыка Мефодий возглавляет именно конкретно вот противодействие наркомании и алкоголизму, исчерпывающую информацию по всей России, сколько центров реабилитационных существует, сколько обществ реабилитации, где они, при каких храмах. Это все можно найти.
Да, ну просто здесь еще ведь меня такой же тоже вопрос волнует. Он заключается в том, что в сельских храмах, я вот очень часто бываю в сельских храмах, там всегда возникает такая проблема в деревне, где нет труда, я имею в виду не процветающие хозяйства, где много работы всегда, а есть просто такие деревни, где люди просто вот уже живут. И там бытовое пьянство, оно, как бы сказать, постоянно. И с этой проблемой не сталкиваются священники только по той причине, что человек не буянит, не скандалит, не бьет жену, не бьет детей. И поэтому, ну, как бы, ну кому же мешает этот тихий пьяница? И более того, ведь эта же ситуация у нас настолько распространена, что, ну, бутылочка пива в день, ну, а что такого? Ну, спокойно совершенно. Опять-таки, я же не пьяный, я же не валяюсь на улице. То же самое, ну, устал я, пришел с работы, ну, рюмочку, так, хорошо. И, в общем, ну, казалось бы, и человек сам не понимает, что в этом есть какая-то беда. И супруга его не понимает, что, ну да, ну, что устал человек, можно рюмочку выпить. Насколько это вообще, насколько это правильно?
Ну, дело в том, что это вот так называемое бытовое пьянство, когда по рюмочке там с устатку, чтобы расслабиться, чтобы как-то там снять стресс, как говорят, и тому подобное. Оно поначалу действительно может быть и не социально опасно, и поэтому, может быть, и внимания особо на него не обращают. Но вся, хотел сказать, петрушка в том, ну ладно, скажу петрушка, пусть, в том, что если человек начинает дружить с психоактивным веществом, любым, алкогольный ли это напиток, наркотическое какое-то вещество, если человек регулярно начинает его употреблять, он любой, причем человек, независимо от того, какой он там умный или глупый, образованный, необразованный, какой он должность занимает, сантехником он работает или там каким-нибудь президентом акционерного общества, любой совершенно человек, если начинает регулярно принимать психоактивное вещество, незаметно для себя становится его рабом. Становится его рабом. Как это происходит? Медленно, незаметно. Поэтому-то вот и особенно коварно это, вот такое бытовое пьянство, когда человек еще пока не социально никак не опасен, вроде только там ни сам, ни близкие не ощущают этого грозящей беды. Но рано или поздно такая черта есть, вот до которой человек еще хозяин над собой, хочу пью, хочу не пью. А после нее, переступив ее, хочу-пью, хочу-не-пью кончается. И начинается уже хочу-пью, не хочу, все равно пью. Еще даже переступив черту, еще очень долго, человек, уже осознавший, что он в проблеме, пытается и окружающих, может быть, и себя уговорить, что у него еще все в порядке. У них, знаете, есть такое, это мне один зависимый рассказал, но я с вами поделюсь, а вот Вася. такая притча в языцах, а вот Вася. Значит, встречаются два друга, один другому говорит: слушай, ты что-то стал прикладываться, как-то вроде мне сказали, к рюмочке-то ночью, я там, рюмочка, что такое рюмочка, вот Вася, он там вообще уже квасит по-хорошему, стаканами. Но потом встречаются они через какое-то время, слушай, а что-то ты стаканами, говорят, мне уже начал, ну и что, ну я работаю, я все нормально, у меня семья, работа. Вот Вася, его с работы уже выгнали. Ну ладно, потом встречается через какое-то время, слушай, тебя уже с работы, говорят, да, вот начальник такой попал, но я другую найду, у меня руки работящие, у меня семья еще, все, вот Вася, он уже там вообще по канавам там, еще не по каналам, сначала еще просто ходит по помойке, собирает бутылки. Или там консервные банки плющит. Ну и так далее. В общем, всегда, чтобы не говорили, ты на помойке уже, говорит. Ну что, на помойке? Ну жизнь такая сложная штука. Вот Вася, он вообще умер. И вот для всякого алкоголика находится свой Вася, который еще хуже, и это его утешает, что это еще ничего, и это еще... И вот в какой-то момент надо все-таки... У них находится в это время масса самооправданий, масса виноватых вокруг. Это и начальник плохой, это и жена зануда плохая, пилит все время. Уж президент-то это вообще, уж с патриархом вместе, куда смотрят, и распустили все. И так далее. Масса причин, почему все плохо в жизни, потому что вот вокруг то не то, это не так, это не так. И вот надо вымолить близким в какой-то момент, чтобы у человека щелкнуло чего-то, какой-то выключатель, и он бы мысль промелькнула в голове, что, может быть, я в чем-то тоже виноват, может быть, с моей стороны чего-то надо как-то в жизни попытаться поменять для того, чтобы изменить ситуацию. И вот если этот щелчок произошел, вот тут надо момент не упустить. Таким можно уже работать.
Очень о молитве сейчас поговорим. Сразу после телефонного звонка. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
У меня так. Если человек верующий Христу, по-настоящему верующий, не обряды, которые исправно соблюдает, а живущий по его заповедям, значит, он находится под защитой Христа. Лукавый, который совращает нас всегда, он уже не вправе что-то сделать. Но поскольку, как вы сами сказали, у нас всеобщее народное пьянство, значит, отсюда вывод. Значит, лукавый действует так, как ему надо, значит, Христос не защищает. Получается, у нас народ весь неверующий.
Евгений, это ну, такое интересное. Ну, я, честно говоря, во многом согласен с Евгением. У нас вот, когда вот мы действительно говорим о том, что ведь если мы посмотрим, кто ходит в храмы, ну, если так честно сказать, женщины разного возраста, женщины, дети маленькие дети, а где поколение? Там 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 лет. Где они?
Ну, чтобы люди в этом возрасте были в храме, надо, чтобы их папы и мамы были подобны родителям Сергия Радонежского. Да. Вот они уже от таких рождаются преподобные. А когда мы сами с усами, ну понятно, и наши дети блудные. Я сам вот перед вами сидит человек, который блудный сын. Ну, слава Богу, в верующей семье вырос. Мамочка за меня много молилась. И друзей своих верующих просила, вымолили. Вот. И это еще я благодарю Бога, что все-таки вот я был таким блудным сыном, который знал дом отца и куда идти, потому что все-таки это большое дело, когда в детстве что-то было посеяно. Вот почему блудный сын пришел в разум и сказал, пойду к отцу, потому что он все-таки побыл у отца и знал, что там-то наемники даже лучше живут, чем он, его сын, сейчас вот на этой чужбине. Вот, когда есть у человека что-то, всем родом из детства, что-то вспомнить, тогда проще. Хуже гораздо, когда и детство-то прошло где-то в детдоме, где безрадостное и тепло, без теплого слова. И вот это хуже.
Да. Ну вот о молитве. Вы уже несколько раз сказали о том, что когда говорили о том, что человек должен дойти до дна для того, чтобы оттолкнуться, и для того, чтобы человек не утонул, надо очень вовремя, что называется, то есть не вовремя, а очень молиться надо за человека. Еще раз вы сказали о том, что молиться нужно за человека, потому что человек находится в, вот в этом самом бытовом пьянстве, и нужно его вымаливать. Я вопрос хотел задать вот какой. Опыта молитвы в нашем обществе, о котором мы как бы говорили, о народном, трезвом обществе, у нас нет опыта молитвы. Нет опыта молитвы, потому что мы произносим молитву, в общем, в принципе, ну, наверное, более как бы дежурно, чем сосредоточенно.
Когда беда приходит в дом, тогда начинается молитва настоящая.
Вот. Тогда вот как вот человек может молиться своими словами?
Есть такая общецерковная практика. Чаще всего к иконе Божией Матери Непрерываемой чаще обращаются, вот, молясь о таких зависимых людях. Ну, конечно, можно и своими, конечно.
Вы работаете в центре уже... Ну, еще в прошлом веке, в прошлом тысячелетии начали работать. В 91-м году вы начали работать в Слоговке, да?
Нет, в 92-м мы туда попали первый раз. Но тогда еще, конечно, не храм, там чисто поле тогда еще было. Вот. Но вообще в трезвеннической такой среде я давно, честно признаться, я сам выходец из среды чуриковцев, трезвенников. Это еще мне было, сколько же тогда лет-то? 12 лет мне было, когда моя мама с папой, отчимом познакомились. Вот, а потом вот был блудный я сын, вот, потом вернулся к чуриковцам, потом оттуда поступал в семинарию, уже дав обед, там у чуриковцев еще давал, 24 года мне было, отказался совершенно от спирта.
То есть вы обед о трезвой жизни дали в 24 года?
24 года мне было, да.
Что вас сподвигло на это? Почему вы решили это сделать? Ну, потому что ведь люди не очень понимают, что такое обет трезвости. Ну, что, я могу сказать, ну, я все, я не пью, я бросил. С понедельника брошу. Что такое?
Ну, вот я молитвой моей мамочки и милостью Божией очень отчетливо понял в свои 24 года, что мне надо или со спиртным расставаться окончательно и бесповоротно, или ничего светлого впереди у меня не светит. Я вообще по характеру максималист. И я стараюсь, если за что-то берусь, значит, делать это, так сказать, от всей души. В том числе, когда я с Рюмкой познакомился, я и с ней от всей души стал дружить. Вот. И мое любимое присловие было тогда, значит, если пить, надо зачем-то пить. Если пить и пьяным не быть, зачем пить? Деньги на ветер выбрасывать. Хочешь повеселиться, иди в цирк. Там тебя клоун повеселит, и это дешевле, и голова на утро не болит. Я с такой установкой, 15 лет мне было, когда я первый раз, к великому огорчению мамочки моей, познакомился с Рюмкой 15 лет, а 20 лет первая стадия алкоголизма, довольно быстро дошагал.
Вот сколько?
20 лет. 20 лет. Это вот такая была у меня армейская тогда еще жизнь. И меня отпустили в отпуск на 10 дней. Полгода мне надо было еще дослуживать. И вот в отпуске я сюда приехал домой. Тут меня мои друзья все встретили с распростертыми объятиями. Я почему просто? Это я не прибедняюсь, не преувеличиваю. Это действительно было. Приехал на 10 дней в отпуск. 9 дней мы тут кутили по ресторанам с моими друзьями. А на 10-й день я встал, и в голове у меня одна мысль – стакан. И кроме стакана ничего вообще не существует в мире. Вот во что бы то ни стало, где бы то ни стало, стакан раздобыть и, значит, употребить. Не удалось найти. Ходил я день со страшной депрессией, и на следующий день надо было уезжать дослуживать. Там тоже нарушал дисциплину, на гауптвахтах сидел, и вот в один из отсидок, сначала меня там, потом уже я как рецидивиста в одиночную там сажали на трое суток, и вот в один из, значит, самоходов, и после этого гауптвахт, там именно в камере было, я считаю, просто озарение. Вот это было несколько случаев в моей жизни, когда очень серьезное мое направление мысли, мировоззрение менялось. Это вот именно один из случаев тогда, когда я сижу вот там на эти одиночные камеры, это что такое? Это, значит, несколько шагов туда, несколько шагов сюда, вертолет так называемый, на котором спать, деревянный такой носильчик, его только на ночь доносят, до него выносят, на косточках только можно присесть, бетонной стене прислонившись. И вот я так с тоской смотрю наверх, окошечко вверху, решеточку небольшенькая. И вдруг вот этот день мне, 10-й отпуска, вспомнился, ну, так пронзительно. Я совершенно отчетливо понял вот тогда, совершенно четко понял, что все, или мне надо заканчивать, выбрасывать из жизни напрочь окончательно спиртное, или я если этого не сделаю, то, значит, меня ждет, видимо, ну, участь где-нибудь в канаве окочуриться, как это... Как этот Вася, да. Вот. 20 лет этим переживался уже с твердой решимостью расстаться со спиртным. Но надо сказать, что обета еще не дал, и не сразу так это у меня получилось. Но, тем не менее, мамочкиными молитвами, как-то и всех друзей, которых она просила молиться за меня грешного, уже потихоньку я дистанцировался от алкоголя. Вот. Но почему я дал 24 года? Там другое получилось. Там, значит, я ведь познакомился одновременно и с рюмкой, и с сигаретой. И курить я начал тоже в 15 лет. Но при этом я всегда почему-то вот именно курение еще даже... Ну, алкоголь вообще, все, кто первый раз пробует, мало у кого чего-то такого хорошего возникает. Дрянь невкусная, вонючая водка, чего-то там в ней. Вот, потом только доходит. С курю у меня тоже поначалу не шло. Но я рассмотрел на всех своих друзей, как это все курят, а я не как все, что ли, нет, да еще. Но меня вот эти воспоминания о том, как это противно и неприятно было начинать, всегда тешило иллюзией, что уж бросить-то я могу в любой момент, как только этого захочу, раз так противно было начинать, то с удовольствием брошу. И вот я 7 лет жил в такой иллюзии, что бросить могу всегда, как только захочу, а спустя 7 лет, это было 22 года мне, с 15 до 22, я влюбился. Моя супруга ни разу в жизни табака не пробовала, и она мне всю плешь вот проела. Брось. Я ей дал торжественное обещание, что вот к дню нашей свадьбы я делаю тебе такой своеобразный свадебный подарок, бросаю курить. Я был совершенно уверен, 100%, что я исполню свое обещание. И не тут-то было. Я 2 года еще потом после этого, вот с 22 до 24, чего только не делал, чтобы это было. И это тоже был для меня такой урок. Вот тут я отчетливо понял, что далеко не так все просто в жизни обстоит, как мы иногда про себя думаем, что мы там живем, как хотим, что мы там хозяева над собой. Вот тут я очень хотел, но понял, что это сильнее меня, и я сам не могу. И вот когда я даже обед давал одновременно и от табака, и от алкоголя, от алкоголя-то я-то как-то уже более-менее спокойно, и даже думал, что сам, хотя потом тоже понял, что тоже не сам, а тоже вымолили. А вот табака я даю и думаю, как-то я выполню это свое обещание. Я же не обещал, себе уверял, чего только не делал. Мандраж. И вот Господь явил чудо. После обета меня как отрезало. Я ходил сам себе, не верил. Неужели такое может быть? Вот как будто вообще никогда не курил, ни малейшего посыла.
Вот такое. Это вот обет, который обет вы трезвости. Дали. И, знаете, вот я хотел сейчас к нашим телезрителям обратиться. Дорогие наши друзья, дорогие телезрители. Мы знаем о том, что, к сожалению, в семьях очень многих людей происходят именно вот такие проблемы. У нас никто не считает грехом курение. У нас никто не считает грехом вот то, это самое бытовое пьянство. И в семье вот наверняка у очень многих, к сожалению, такая беда есть. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы ваши, каким образом это преодолеть. Может быть, вы сами можете это преодолеть, или все-таки это нельзя преодолеть самому, а только с помощью Божьей. Телефон в нашей студии 677-62-44, пожалуйста, звоните, код города 812. Дорогой отец Александр, я был у вас в центре, видел ребят, с которыми вы работаете. Вместе, я так понимаю, что вместе работаете. Я был удивлен, что каждое утро, еще до завтрака, ребята
Утренняя молитвенная
правила. Утренняя молитвенная правила в церкви.
Да.
Причем, более того, это в обязательном порядке и для верующих людей, и для неверующих людей. И я видел просто, когда ребята молятся, я видел, что кто-то молится, а кто-то стоит, зевает, что называется. Почему через какое-то время происходит перемена в этих ребятах, и вечерние, и утренние правила, они посещают не как какое-то тягостное времяпрепровождение, а уже ходят туда с радостью. И вопрос в другом еще. Когда они уходят от вас, они остаются верующими людьми или нет?
Ну, давайте по порядку. Сначала, значит, начнем с того, что когда туда едут люди, они, может быть, еще и не молились, и даже иногда приезжают и некрещенными. Но желание что-то узнать о вере присутствует у всех. Ну, потому что тот, кто этого не хочет, просто не приезжает. Есть масса предложений и центров других светских и прочих, где ничего не будут ни молиться заставлять, ни уговаривать, ни, пожалуйста, выбор есть сегодня широкий. Вот. Они приезжают действительно поначалу, не имея никакого ни молитвенного опыта, ни навыка. Но если, понимаете, тут опять-таки все очень индивидуально. Но вот из тех, а их, наверное, около десятка уже было людей, которые даже некрещенными приезжали, один всего был случай, когда он приехал некрещенным и уехал некрещенным. В подавляющем большинстве случаев все-таки у нас они сознательно... Да. У нас, понимаете, да, утреннее и вечернее правило – это обязательно для всех, раз уж ты сюда приехал. И об этом они уже знают. Еще наш первичный прием есть перед тем, как туда ехать. С ними беседуют, тут рассказывают все, что их ждет. И, значит, они приезжают, будучи примерно уже зная, что ожидает и так далее. Что надо обязательно будет и на утреннее правило, и на вечернее. Посвящение богослужения в обязательном порядке. Вот там ты, значит, душой воспаряешь к небесам или нет, это уже индивидуально и твое дело. Но вот я себе за шиворот тело свое привести и поставить там, это обязательно. Вот. Участие в церковных таинствах здесь принудиловки нет. Если ты хочешь исповедоваться, причаститься, это твоя добрая воля, доброе желание, ты приступаешь к исповеди, к причастию. Если нет изнутри своего собственного позыва к этому и желания, в этом мы никого не заставляем, не принуждаем. Но, как правило, ведь, понимаете, ну, молитва – это же не просто набор слов каких-то. Если человек искренне обращается этими словами туда, горе, то и оттуда приходит отклик.
Поэтому дастся. У нас есть телефонный звонок. Mm-hmm. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните? Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Ирина, город Энгельс, Саратовской области.
Да, друзья, в городе Энгельсе, хороший город. Мы слушаем вас.
Задавать вопрос?
Да, пожалуйста, мы слушаем.
Добрый вечер, батюшка и ведущий. Хочу такой вопрос задать. С уважением отношусь к вашей силе воли. С помощью, думаю, не только мамочкиных молитв вы смогли остановиться силой воли. Мой супруг не смог этого сделать. И он умер, ему еще не было 40 лет. Он и пил, и курил. Могу ли я повлиять на его посмертную участь? Ну, с помощью молитв я понимаю. Еще как-то могу ли я помочь как-то своему мужу? И очень большое чувствую вину за то, что я не смогла изменить его жизнь.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос, конечно.
Два есть... как бы средства или способа, какими словами это назвать, как помочь усопшему. Это, конечно, вот вы одно сами уже назвали, молитва за них. Ну и добрые дела в их память. И тем людям, которым оказываете благодеяние, и их просить тоже, чтобы воздохнули в своих молитвах о упокоении раба Божьего. Вот, к сожалению, не сказали имя мужа-то, то бы мы воздохнули.
Да, вам тоже помолимся. Когда, вот опять-таки, я рассказываю нашим дорогим телезрителям о вашем центре, потому что добраться туда тоже довольно тяжело, далековато. Но меня еще одна вещь удивляет. Во-первых, ребята трудятся, и трудятся, знаете, не как рабы, а как свободные труженики. Вот скажите, есть ли такое понятие, которое, вот опять-таки, у нас очень много штампов всяких, вот, например, одно из них – это трудотерапия. Но труд для них – это что? Это наказание или радость? Что это?
Для кого как. Для кого как. Вообще-то труд в радость, довожу я вам, солнышки мои милые, это удел немногих. Совсем немного на белом свете живет людей, которые на работу как на праздник идут, которые, вот, что называется, в своей тарелке оказались на своем месте. А подавляющее большинство, не только алкоголиков, наркоманов, а вполне нормальных, добропорядочных людей, работающих там сантехниками, столярами, токарями, несут, тянут лямку, потому что надо одеться самому, как-то на питание заработать себе и семье. Вот. Ну, я просто сам за своего священства работал бульдозеристом. Да, 13 лет отдано главлинградстрою. И доложу я вам. Ну, иногда, конечно, плоды рук видишь, когда каких-то своих там вот, приехал на объект, там были буераки, а уезжаешь, там все гладко, ровно. Ну, приятно посмотреть. А когда там лезть в этот сломанный трактор, да на морозе обмораживать руки, там гайки крутить в мазуте, там это, ну, мало приятного. Сантехнику там этому, в унитазе ковыряться, думаете, там радость большую доставляет. Ну, надо. Поэтому труд это, родные мои, может быть в радость только в том случае, если его рассматривать как такую своеобразную школу, через которую можно научиться терпению, ответственности, чему еще через труд можно научиться, аккуратности, внимательности. Вот эти качества во время труда в душу вплетаются. И даже помимо труда, вот так теоретическими какими-то учить, что такое внимательность, что такое аккуратность, не научишь. Это только вот можно как-то приобрести с опытом каким-то трудовым. Тогда да. Тогда, когда человек это так воспринимает, тогда он благословением Божьим становится для человека труд. А если это как такая каторга, которую только непонятно зачем и ради чего надо тянуть, да тем более, если еще денег не платят, а просто это трудотерапия, непонятно для чего, тогда это, конечно, человек только смотрит как бы там поменьше, полегче, и если свинтить, прошу прощения, это церковное выражение, есть возможность, то лучше бы и вообще увильнуть.
Да. По поводу трактора, то есть я вот видел же у вас там очень большие такие, ну, поля, что называется, и вот здесь это видно, это вот горка, но там когда-то было все очень неблагоустроено, но сейчас там, ну, просто, я не знаю, благодать, красота, и просто очень здорово. Но бывали ли вот случаи, когда вот через все эти поля далеко, ведь это же там ближайшие станции очень далеко.
Ну как, нет, 15 минут ходьбы пешком.
Нет, это 15 минут ходьбы...
От станции от нашей, до платформы.
До платформы. Но ведь бывало так, что у вас уходят люди?
Бывало, конечно.
И до скольки раз вы принимали, когда они возвращались?
Ну, у нас такое правило, что если человек ушел самочинно, добровольно, то полгода он к нам носа не кажет. Ага. Он там думает о своем поведении. Если желание есть вернуться, то да, снова принимаем. Есть укороченная программа для срывников. Даже после срыва, если сорвался человек, там уже обычно с полгода пребывания в центре, так для срывников, она там около 3 месяцев. Они уже многое знают, поэтому надо просто освежить в памяти.
Ясно. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните?
Добрый вечер, Санкт-Петербург, Татьяна. Я просто волнуюсь. У меня подруга алкоголичка, и как бы я за нее молюсь, но она пассивно, она к себе по отношению к исправлению своему, она ничего не предпринимает. И вот у вас мужской центр. А что бы мне сделать для нее? Ей предлагает, ну, у нас группа друзей, которые мы заботимся о ней. У нее просто трагедия в семье, муж умер, следом дочь ушла из жизни. И как бы она осталась одна, сестра родная ее достает, чтобы там квартиру на нее переписали и все прочее, понимаете, эти бытовые условия. И она употребляет алкоголь. И мы как бы беседуем с ней, разговариваем. Но я за нее молюсь, другие друзья не молятся. И вот чтобы для нее предпринять такое, чтобы она перестала употреблять этот алкоголь. Она говорит, что она его не пьет, но тем не менее, когда она тебе звонит несколько раз, и уже понятно, что она употребила. Ну, и как бы не хочется ей помочь, и в то же время ты отстраняешься от нее, потому что ты идешь и помогаешь ей, а она ее воспринимает как данность, как ей люди обязаны. Вот обязаны, она ничего и воспринимает это. Вот и это вот, ну, что поможете, подскажете, что вот делать, подскажите, пожалуйста, чтобы она и сама встрепенулась и делала что-то другое. Ей говоришь, иди в храм работать, иди в храм работать, помоги там, она на Петроградской живет. Но да, я думаю, тем не менее, она сидит в квартире и никуда не выходит.
Понятно, спасибо за вопрос.
Я пока слушал вопрос, мне вспомнился. Или что-то Глеб Борисович хотел сказать?
Нет, нет, я слушаю вас.
Вспомнился один случай, давний, правда, это было еще давно было. Однажды я был на таком собрании, где в Екатеринбурге это дело было там, в общем, в зале довольно пространном сидели наркоманы и бывшие, и действующие, и родители. И вот, значит, от одной из мам вопрос поступил, значит, вот типа такого, что, вернее, даже она, обращаясь больше к уже бывшим наркоманам, ну, не употребляющим, по крайней мере, бывших, говорят, нет, но это другая тема для разговора. Значит, спросила, вот вы в этом побывали уже, наши дети до сих пор там, вот вы из своего опыта скажите нам, что мы можем делать, как мы можем помочь нашим детям. И вот одна девочка от лица прочих такой ответ интересный дала, она сказала, нас надо любить, но строгой любовью. Вот почему я это вспомнил сейчас, слушая вопрос. Потому что, может быть, лялькаться слишком. И вот так, если человек все это как должное и полагающееся принимает, и не надо. Может быть, надо вот это значит, на дне никогда не окажется, если все время подставлять. А вот если она там поймет, что даже и те, которые благожелательно к ней относятся, что-то перестали звонить и чего-то, значит, перестали осыпать ее благодеяниями, которые до сих пор осыпали, может, это тоже какой-то толчок даст задуматься и что-то предпринимать самой.
Да, к сожалению, у меня тоже были такие ситуации.
Это не значит забыть про нее.
Да.
Вот поймите меня правильно. Это не значит забыть, наплевать на человека. Значит, как бы это так поточнее сказать. Вы даже иногда приходится мамам детей своих из дома выставлять. Из дома выставлять. Вот как это не больно материнскому сердцу на улицу. Но ведь самое главное, что и сердце-то он не выставлен, этот ребенок. И сердце его не выкинешь.
Да. Вот это... Любовь-то она...
Да.
Есть.
Да.
Но строгая любовь.
Да.
У нас тоже были такие случаи, когда действительно человек воспринимает помощь и заботу о себе и любовь христианскую как действительно как некую данность. Но кроме того, у нас ведь в нашей епархии, да и вообще в каждой епархии существуют центры по противодействию алкоголизму и наркомании. И в том числе, конечно, там есть центры для женщин. И вот опять-таки, когда у нас обращаются, ведь не всегда сам человек обращается больной, а вот чаще всего обращаются его любящие его люди.
Ну, как только что в нашем
случае. Вот как, и в этом случае нужно прийти, вот вы, ну, хотя бы, если это у нас в Петербурге, то в наш центр по противодействию алкоголизму и наркомании, это у нас в епархии 73-й кабинет, и там отец Михаил, ну, Максим Плетнев, руководит этим отделом, и там есть у нас отдел по, как раз, то есть не отдел, а как раз для женщин такая помощь. Нужно прийти просто самой сначала вам самим и поговорить, а потом уже этот процесс уже будет вам легче будет понять, что там можно сделать. Насколько? Поэтому вопрос-то здесь и возникает. Можно ли человеку насильно помочь? И ведь у вас же тоже наверняка большинство людей, которые пришли к вам за помощью, не сами пришли, а пришли сначала их близкие.
Знаете, есть такая мудрость древняя, которая гласит, можно привести лошадь на водопой насильно.
Но заставить ее пить.
Да. Заставить ее пить, если она не хочет пить. Не получится.
Вот я видел, как вы общаетесь с вашими, я не могу сказать слово пациенты,
воспитанники,
скорее всего, да. Меня поразила одна вещь. Вот вы с ними общаетесь, ну, кроме лекций, я имею в виду, кроме лекций, вот общение. Я видел, как вы сидите, что называется, в кругу. Вот в общем кругу вот они сидят, ваши воспитанники, на таких лавках, и вот вместе с ним сидите. Я помню, какие вопросы они вам задают. Какие-то очень простые, бытовые какие-то вопросы о самых каких-то насущных проблемах своей духовной жизни. Ну, эти вопросы не кажут, ну, они не связаны там с учением святых отцов или еще что-нибудь, но просто, тем не менее, они какие-то вопросы вам задают, и вы с ними общаетесь. Насколько это для вас полезно, как для священника? Вы как-то что-то они вам дают, вот сами ребята эти?
Ну, у них такое выражение есть, придумали они про меня. Они говорят, у нас батюшка в шаговой доступности.
Бабушка в шаговой доступности.
В шаговой доступности, да. Да, действительно, в общем-то, любой из них в любое там время может подойти. Ну, правда, разговор иногда, если требует какого-то не сиюминутного «да, нет», все-таки чаще всего это после вечернего правила. Они остаются, мы там на лавочке вдвоем садимся и по душам разговариваем, что там волнует человека. Вот. Ну, а так я там, да, действительно доступно. Что это мне дает? Да вы знаете, тоже дает, наверное. Это ошибаются люди, которые думают, что только священник как-то учит и воспитывает, и там изменяет своих прихожан. Прихожане, на самом деле, даже не только наркоманы мои, алкоголики, а вообще на любом приходе, если прихожане батюшку любят, они молятся, это очень много батюшки дает. Ну, а мне хочется надеяться, что мои воспитанники все-таки обо мне тоже молятся. Так устами это точно молятся, потому что каждое утреннее правило у нас там и весь притч они поминают, и наше священноначалие в своих утренних молитвах, ну и, конечно, самих себя и всех своих родных и близких. Но очень хочется надеяться, что это не просто формальность, а что-то и от души получается.
Ну, наверное, они и часы читают, могут, может быть, да?
Нет, часы, это у нас есть псаломщики, алтарники, которые там за богослужением часы читают.
То есть сами они не становятся такими, пока еще нет таких.
Нет, ну вот один там ходит, подумывает о семинарии, но не знаю, как там это все пока так.
По- Понятно. Ну, во всяком случае, уже Господь даже намерениевич целует, да. Что называется. Знаете, отче, как вот, вот начали мы говорить о народной трезвости. И, наверное, если вот буквально за одну минуту сказать о том, что же такое народная трезвость, что же такое народная, вообще, что такое трезвость, и трезвость в нашем народе, она вообще, в принципе, что это такое?
Ой, это за одну минуту не скажешь. Есть, ну, есть, попробую. В Священном Писании есть такие слова. «Бодрствуйте и трезвитесь, ибо дьявол, как рыкающий лев, ищет кого поглотить». Я, может, не дословно, но близко к тексту процитировал. Так вот, в этом случае «бодрствуйте и трезвитесь» – слово «трезвитесь» означает не только «водки не пейте», а и трезвенно относитесь вообще ко всем чувствам, мыслям, эмоциям, желаниям, которые в душу пытаются. Но это уже надо еще одну передачу.
Благословите наших телезрителей на конец передачи.
Господь благословит вас, родные мои. Спасибо за внимание всем.
Отец Александр Захаров был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам большое за ваше внимание, за то, что вы не оставляете нас без молитв. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь на Первом православном.